Пикантная угроза. 1990 год. Шугар Крик, штат Пенсильвания. 1990 год. Объявление было размещено на одной из последних страниц августовского номера «Пикантной угрозы» за 1949 год, на обложке которого изображалась кричащая Ню, замороженная в глыбе льда. Она оказала ему холодный прием, так что он предоставил ей отличное охлаждение. Оно занимало всего одну колонку под гораздо более объемной рекламой бюстгальтера Фадола. Подчеркивают вашу фигуру. Бинг Партридж заметил объявление только после того, как долго и внимательно рассматривал даму в рекламе Адолы. Бюстгальтер с конусообразными чашечками и металлическими блесками наполняли бледные и тяжелые мамочкины сиськи. Глаза женщины были прикрыты, а губы слегка раздвинуты, поэтому казалось, что она спит и видит сладкие сны. Бинг же представлял себе, как будет ее поцелуем. «Бинг и Адола на дереве сидят», — напевал Бинг. «Я б тебя долго, часа два подряд». Бинг, спустив штаны и пристроив задницу на пыльной бетонной ступеньке, расположился в укромном местечке, одном из подвальных помещений. Свободная от журнала рука его находилась там, где вы себе правильно представляете, но пока что он не перешел к решительному действию, хотя уже довольно долго изучал номер, облизывая самые лакомые кусочки. Неожиданно он наткнулся на небольшой рекламный блок в левом нижнем углу страницы. Снеговик в цилиндре кривой рукой указывал на прямоугольник рекламного модуля, обрамленного снежинками. «Верите ли вы, что существует страна Рождества? Чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить пожизненный пропуск туда, где каждое утро — рождественское утро, а печаль — нарушение закона? Не отказывайтесь от чуда, не отказывайтесь от мечты. Мы ищем энергичных людей, которые любят детей и не боятся приключений. Наведите справки об особых возможностях в нашем отделе безопасности. Это не просто работа. Это жизнь. Страна Рождества ждет именно вас». Бингу нравились рекламы в конце журнальчиков. Реклама оловянных шкатулок с игрушечными солдатиками воссоздает трепет Вердена. Реклама старинного снаряжения Второй мировой войны, штыки, винтовки, противогазы. Реклама книг, разъясняющих, как заставить женщину вас захотеть. «Научи ее говорить «Я люблю тебя».» Он часто вырезал формы для заказа и отправлял карманную мелочь или грязные купюры, пытаясь приобрести муравьиную ферму или металлоискатель. Он всем сердцем хотел удивить своих друзей и поразить своих близких. И не беда, что его друзьями были три олуха, которые работали под его началом во вспомогательной команде на заводе фирмы «Норкем Фарм», и что его единственные близкие родственники — обратились в прах на кладбище за скинией новой американской веры. Бингу ни разу не пришло в голову, что коллекция эротической макулатуры, доставшаяся ему от отца, а сейчас плесневеющая в картонной коробке в его укромном месте, старше его самого, и что большинство компаний, куда он посылал деньги, давным-давно канули в лету. Но чувства и эмоции, которые он испытывал, читая и перечитывая объявления о стране Рождества, были окрашены в совершенно необычные тона. Пенис, необрезанный и пахнущий дрожжевой закваской, окончательно обмяк в его левой руке, как сдувшийся воздушный шарик. Зато его душа уподобилась колокольне, на которой вдруг разом зазвенели все колокола. Он понятия не имел, где находится страна Рождества и что она из себя представляет. Он никогда о ней не слышал, но мгновенно почувствовал, что всю свою жизнь хотел туда попасть, чтобы ходить по ее мощеным улицам, прогуливаться под ее склоняющимися фонарными столбами, раскрашенными в косую полоску, как леденцы, и смотреть на кричащих детей, круг за кругом, проносящихся на оленьей карусели. чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить пожизненный пропуск туда, куда каждое утро наведывается Рождество?» — кричало объявление. У Бинго за душой уже имелось 33 Рождества. Но когда он начинал вспоминать лишь то единственное рождественское утро, которое имело значение, оно стоило всех остальных. В то Рождество его мать вынула из духовки сахарные печеньица в форме елочек, от которых по всему дому разнесся ванильный аромат. Это было за много лет до того, как в лобную долю Джону Партриджу вонзился монтажный гвоздь, а тем утром он сидел на полу вместе с Бингом, пристально наблюдая, как мальчик сдирает обертки со своих подарков. Сильнее всего Бингу запомнился последний подарок. Большая коробка, в которой лежали большой резиновый противогаз и помятая каска, проржавевшая в тех местах, где с нее облупилась краска. «Это снаряжение спасло мне жизнь в Корее», — сказал отец. «А для троих, валявшихся в грязи желтолицах, противогаз, что ты держишь, стал последним, что они успели увидеть в своей жизни. Теперь все это твое». Бинг натянул противогаз и уставился через прозрачные пластиковые линзы на отца. Из противогаза гостиная выглядела как маленький мир, попавший в автомат для продажи жевательной резинки. Отец напялил на башку Бинга каску и отдал честь. Бинг торжественно отсалютовал в ответ. «Итак, ты один из нас», — сказал ему отец. «Маленький солдат, о котором все говорят. Мистер Неукротимый, рядовой говна не ем, не так ли?»
«Рядовой говна не ем заступил на дежурство, сэр. Да, сэр», — оттарабанил Бинг.
Его мать рассмеялась хрупким нервным смехом и сказала: «Джон, ну что за язык? В рождественское утро так говорить не подобает. Сегодня мы празднуем пришествие Спасителя нашего на землю». «Мамаши», — сказал сыну Джон Партридж, когда мать Бинга оставила их с сахарными печеницами и отправилась на кухню за какао. «Если только им позволишь, будешь всю жизнь сиську сосать. Хотя, если подумать, что в этом плохого?» — он подмигнул сыну. А снег за окном валил большими, как гусиные перья, хлопьями, и они все вместе целый день провели дома. И Бинг не снимал каску и противогаз. Он играл в войну. Снова и снова он стрелял в своего отца, и Джон Партридж снова и снова умирал, вываливаясь из кресла перед телевизором на пол. Один разок Бинг прикончил и свою мать, и та, послушно закатив глаза, обмякла и оставалась мертвой почти всю рекламную паузу. Она ожила, чтобы поцеловать его в лоб, только когда он снял противогаз. Тогда она улыбнулась и сказала: «Да благословит тебя Бог, маленький Бинг Партридж. Я люблю тебя больше всего на свете». Так на что он готов, чтобы прекрасно чувствовать себя каждый день? Чтобы чувствовать себя как в то рождественское утро, когда под елкой его ожидал настоящий противогаз, привезенный из Корейской войны? Чтобы снова увидеть, как мать медленно открывает глаза и говорит: «Я люблю тебя больше всего на свете». Действительно, вопрос: на что он ради этого готов пойти? Он сделал 3 шаркающих шага к двери, прежде чем догадался, что следует подтянуть штаны. После того, как муж потерял возможность работать, мать Бинга взялась выполнять для церкви работу секретарши, и ее электрическая пишущая машинка Оливетти до сих пор стояла в шкафу прихожей. Литера О отвалилась, но он знал, что вместо нее можно воспользоваться клавишей с цифрой 0. Заправив лист бумаги, Бинг начал печатать. «Дорогие звездочки, уважаемые владельцы звездочки страны Рождества, отвечаю на ваше объявление в журнале «Пикантная угроза». Хотелось бы мне работать в стране Рождества? Еще как! У меня 18 лет стажа работы на заводе фирмы Norkem Farm в Шугар-Крике, штат Пенсильвания. И на протяжении 12 лет я был, звездочки, этажным менеджером вспомогательной команды. В мои обязанности входит контроль и доставка многих сжатых газов, таких как кислород, водород, гелий и севафлуран. Угадайте, как много аварий приходится на мою смену? Ни одной. Что бы я сделал, чтобы каждый день было Рождество? Скажите, кого мне надо убить? Ха-ха! Нет такой грязной работы, которой я не делал бы на заводе фирмы Norkem Farm. Я чистил забитые унитазы, переполненные звездочки, сами знаете чем, вытирал мочу со стены и травил крыс ядами грязной дюжины. Вы ищете кого-то, кто не боится испачкать руки? Что ж, ваши поиски увенчались успехом. Я как раз тот, кого вы ищете. Энергичный работяга, который любит детей и не боится приключений. Я хочу немногого, только хорошего места работы. Служба безопасности прекрасно мне подойдет.
Чтобы быть с вами, когда-то я надеялся послужить своей гордой нации в военной форме, как мой отец во время Корейской войны. Но некоторые ошибки молодости и печальное несчастье, постигшее семью, помешали мне.
Но да ладно, я не жалуюсь. Поверьте, если б я мог носить униформу работника службы безопасности страны Рождества, я считал бы это столь же почетным. Я коллекционирую подлинные памятные вещи военной поры. У меня есть свой пистолет, и я знаю, как им пользоваться. В заключение, выражаю надежду, что вы свяжетесь со мной по адресу, указанному ниже. Я безоговорочно предан и готов умереть ради такой редкой возможности. Нет ничего, чего бы я не сделал, чтобы заслужить себе место среди сотрудников страны Рождества. Звездочки, рождественские поздравления!
Бинг Партридж. Бинг Партридж, 25 Блох Лейн, Шугар Крик, штат Пенсильвания, 16323. Он выкрутил лист из машинки и, шевеля губами, перечитал текст. Из-за усилий сосредоточиться, его грузное, напоминающее картофелину тело, стало влажным от пота. Ему казалось, что он изложил факты о себе достаточно ясно и убедительно. Он беспокоился, а не было ли опрометчивым упоминать об ошибках молодости или печальном несчастье, постигшем семью, но в конце концов решил, что люди, которым он пишет, узнают все о его родителях вне зависимости от того, сообщит он об их судьбе или нет. Поэтому решил, что лучше отважно рассказать об этом заранее, чтобы не казалось, словно он что-то скрывает». Все произошло давно, и на протяжении всех лет после освобождения из молодежного центра, известного также как «Мусорка», он был образцовым работником, не пропустившим в Norkem Farm ни единого дня. Он сложил письмо, потом поискал в шкафу передний конверт. Вместо этого нашел коробку неиспользованных рождественских карточек. Мальчик и девочка, оба в пушистом длинном нижнем белье, высовывали из-за угла любопытные носы и широко раскрытыми от удивления глазами смотрели на Санта-Клауса, стоявшего в темноте перед рождественской елкой. Пижама девочки слегка открывала половину попки, которая напоминала пухлую розовую щечку. Джон Партридж говаривал иногда, что Бинг заблудится в трех соснах даже с картой, и, возможно, так оно и было, но ему все-таки пришла в голову неплохая мысль, когда он увидел эту открытку. Он вложил свое письмо в рождественскую открытку, а ту поместил в конверт, украшенный листьями падуба и блестящими ягодами клюквы. Прежде чем бросить письмо в почтовый ящик в конце улицы, он поцеловал его, как священник, склоняющий голову, чтобы поцеловать Библию. На следующий день он ждал у почтового ящика в 2:30, когда почтальон проезжал по улице в своем смешном белом грузовичке. Цветы из фольги в переднем дворе Бинга лениво кружились, производя едва слышное жужжание.
«Бинг», — сказал почтальон, — «разве ты не должен быть на работе?»
«Ночная смена», — сказал Бинг.
«Что, война начинается?»
— сказал почтальон, кивая на одежду Бинга. На Бинге был камуфляж горчичного цвета, который он надевал, когда хотел почувствовать себя удачливым.
«Если начнется, я буду к ней готов», — сказал ему Бинг и подмигнул.
Из страны Рождества ничего не поступило. Ну, конечно, как могло быть иначе? Ведь он отправил свою карточку только вчера. На следующий день тоже ничего не было. И еще один день минул без ответа. В понедельник он был уверен, что ответ придет,
и вышел на крыльцо за полчаса до обычного времени появления почтальона. Черные и уродливые грозовые тучи сгущались над гребнем горы за шпилем Скинии Новой Американской Веры. Буря, которую Бинг почуял в воздухе еще накануне, наконец-то накрыла город. Приглушенный гром сначала раздался в 2 милях от него и в 18 000 футов над землей. В этом взрыве не слышалось много шума, зато вибрация проняла Бинга до нутра и сотрясла его кости, укрытые в жировых отложениях. Цветы из фольги истерически вертелись, звуча точь-в-точь, как стайка детей на велосипедах, мчащихся под гору за пределы досягаемости. Разрывы и раскаты причиняли Бингу глубокое беспокойство. Когда выстрелил пневматический пистолет, стоял невыносимо жаркий грозовой день. Именно так он вспомнил. Не как тот день, когда застрелил отца, а как день, когда раздался выстрел пистолета. Отец почувствовал, как ствол уперся ему в левый висок, искоса посмотрел на стоявшего над ним Бинга. Он сделал глоток пива, причмокнул и спокойно сказал: «Я бы даже немного испугался, если бы знал, что у тебя есть яйца». Нажав на спуск, Бинг сидел со стариком и слушал, как дождь барабанит по крыше гаража, меж тем, как Джон Партридж растянулся на полу, дергая одной ногой, а по ширинке и вниз по штанам расползалось пятно мочи. Бинг сидел в этой позе, пока в гараж не вошла мать и не начала кричать. Тогда и для нее настал свой черед, хотя пневматический пистолет он во второй раз использовать не стал. Сейчас Бинг стоял во дворе и смотрел на облака, сгущающиеся в небе над церковью и над вершиной холма, где его мать работала последние дни своей жизни. Над церковью, которую он исправно посещал каждое воскресенье, с той самой поры, как научился ходить и лепетать всякую чушь. Одним из первых его слов было «Луя», самое близкое воспроизведение, которого он мог достичь, произнося «Аллилуйя». Много лет после этого мать называла его Луя. Сейчас в церкви никто не молился. Пастор Митчелл сбежал с замужней женщины, не забыв прихватить всю наличку, остальное имущество конфисковал банк. Воскресными утрами единственными кающимися в Скинии Новой Американской Веры были голуби, которые жили в стропилах. Теперь Бинг немного побаивался этой церкви, его пугала пустота. Ему казалось, что церковь презирает его за то, что он отказался и от нее, и от Бога, что временами она воистину наклоняется ему навстречу, сдвигаясь на фундаменте, чтобы посмотреть на Бинга своими разноцветными витражными глазами. Бывали дни, вроде сегодняшнего, когда леса наполнялись сумасшедшим жужжанием летних насекомых, жидкий зной колыхался в воздухе, отчего церковь, казалось, увеличивалась в размере. Гром прогрохотал во второй половине дня.
«Дождик, дождик, наутек», — прошептал про себя Бинг. «Приходи в другой денек».
Первая теплая капля дождя шлепнула его по лбу. За ней последовали другие капли, ярко горевшие в еще пробивающихся из-под туч солнечных лучах, косо падающих на землю из прогала голубого неба на западе. Дождь казался почти таким же горячим, как брызги крови. Почта запоздала, и к тому времени, как она прибила пыль, Бинг промок насквозь и ежился под шиферным навесом у входной двери. Он бросился к почтовому ящику наперекор косому ливню. Когда он оказался у мокрой железяки, из кустов ударила разветвленная, как куст безлистного шиповника, колючая молния. Она с таким грохотом пронзила землю позади церкви, что Бинг вскрикнул, когда мир полыхнул сине-бело-голубым и колючим. Он был уверен, что будет пронзен вспышкой заживо, тронут перстом Божиим и сожжен за то, что попотчевал своего отца гвоздевым пистолетом, и за то, что сделал после этого со своей матерью на полу кухни. В ящике был счет за вывоз мусора, реклама нового магазина по продаже матрасов и... больше ничего. 6 часов спустя, проснувшись в своей кровати, Бинг услышал трепетное звучание скрипки, а затем пение мужчины, голос у которого был таким же гладким и пышным, как глазурь ванильного торта. Это был его тёзка, Бинг Кросби. Мистер Кросби мечтал о белом Рождестве, похожем на те, что он знал раньше. Бинг подтянул одеяло к подбородку, прислушался. Пластинка была старой виниловой, так что к мелодии примешивался лёгкий скрип иглы. Он выскользнул из постели и подкрался к двери. Пол холодил его босые ступни. В гостиной танцевали родители Бинга. На отце, который стоял к нему спиной, был камуфляжный костюм горчичного цвета. Мать, положив голову Джону на плечо, закрыла глаза и слегка приоткрыла рот, словно танцевала во сне. Под приземистой, уютной, окутанной мишурой ёлкой ждали подарки. Три больших зелёных помятых баллона с севофлураном, украшенные малиновыми бантами. Родители повернулись, медленно кружа, и тут Бинг понял, что на отце противогаз, а мать танцует голая. Ко всему она спала, так что ноги у неё волочились по половицам. Отец обхватывал её за талию, его руки в перчатках покоились на изгибе её белых ягодиц. Голый белый зад матери светился, как какое-то небесное тело. Был бледен, как луна. «Па?» — спросил Бинг. Отец продолжал танцевать, поворачиваясь и увлекая за собой мать Бинга.
«Спускайся, Бинг!» —
воскликнул глубокий, ракочущий голос, настолько громкий, что в шкафу задребезжал фарфор. Бинг покачнулся от удивления, сердце содрогнулось у него в груди. Игла на пластинке подскочила и опустилась ближе к концу мелодии.
«Спускайся! Похоже, Рождество в этом году пришло рано, не так ли? Ёп-эй-ёп!»
Отчасти Бингу хотелось броситься обратно к себе в комнату и громко хлопнуть дверью. В то же время он хотел закрыть глаза и уши, но не находил силы воли, чтобы сделать хоть что-то. Он робел при мысли о каждом шаге вперёд, но ноги так и несли его. Мимо ёлки и баллонов с севофлураном, мимо отца и матери, а дальше по коридору и к входной двери. Она распахнулась даже прежде, чем он коснулся ручки. Цветы из фольги в его дворе мерно вращались посреди зимней ночи. Он получал по одному цветку из фольги за каждый год работы в Нормкемп-фарме. Это были подарки для вспомогательного персонала, вручаемые на ежегодной праздничной вечеринке. Страна Рождества ждала его по ту сторону двора. Грохотали санные горки, а дети в тележках кричали и поднимали руки в морозной ночи. Огромное колесо обозрения, глаз Арктики, крутилось на фоне незнакомых звёзд. На рождественской ёлке, высотой с десятиэтажный дом, а в обхвате такой же широкой, как дом Бинга, горели все свечи.
«Весёлого чёртова Рождества, полоумный Бинг!»
— раздался ревущий громкий голос, и когда Бинг посмотрел на небо, то увидел, что у луны есть лицо. Один выпуклый, налитый кровью глаз — пялился с этого изнурённого голодом лица черепа, с ландшафта из кратеров и каналов костей. Оно ухмылялось.
«Бинг, сумасшедший ублюдок! Ты готов к небывалой поездке?»
Бинг, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, сел в постели, на этот раз окончательно проснувшись. Он так сильно вспотел, что пижама G.I. Joe прилипла к телу. Он отметил мельком, что член у него затвердел до боли и выпирал из штанов. Он задыхался, как будто неожиданно проснулся, но сумел собрать силы и всплыл на поверхность после длительного пребывания под водой. Комнату наполнял прохладный, бледный, цвета слоновой кости, свет безликой луны. Бинг заглатывал воздух почти полминуты, прежде чем понял, что по-прежнему слышит «Белое Рождество». Эта песня проследовала за ним из сновидения. Она доносилась издалека и, казалось, к этому времени ускользала, и он знал, что если он не встанет, чтобы посмотреть, то скоро она растворится, а утром он будет полагать, что ему это пригрезилось. Он встал и на нетвёрдых ногах подошёл к окну, чтобы выглянуть на двор. В конце квартала неспешно отъезжал от его дома старый чёрный Роллс-Ройс с выступающими бортами и хромированной арматурой. Его задние фонари пыхнули в ночи красными огнями, высветив номерной знак. NOS-4A2. Затем автомобиль повернул за угол и исчез, унося с собой радостный шум Рождества.